Виталий Вульф. Серафима Чеботарь. Великие мужчины XX века. Великие звезды XX века. Яуза, 2014 год. Эта книга завершает трилогию знаменитого телеведущего о легендарных звездах XX века. Это собрание портретов величайших мужчин столетия: Чарли Чаплин и Марлон Брандо, Эрнест Хемингуэй и Джон Рональд Руэлл Толкин, Марк Шагал и Пабло Пикассо, Элвис Пресли и Майкл Джексон, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн и Сергей Королёв. Их имена вписаны в историю золотом. Они вершили судьбы мира, науки и культуры. Они меняли границы государств и расширяли границы возможного. Они стали визитной карточкой своей эпохи, наиболее полно выразив дух времени. Вспоминая XX век, наши далекие потомки будут судить о нем по героям этой книги. Театр и кинематограф. Чарльз Спенсер Чаплин. Великий немой. Миллионы знают Чарли Чаплина как гениального американского актера-комика. Трогательный неудачник, смешной и нелепый, он, казалось, был любим всеми и всегда, распространяя вокруг себя радость и смех. Однако реальная жизнь Чарльза Спенсера Чаплина была совсем другой. Он не был американцем, не был неудачником, да и смешным он умел быть только на сцене или на экране. Все, чего он достиг, представляло такой же контраст с тем, с чего он начинал, как образ бродяги Чарли с настоящим Чарльзом Чаплином, миллионером, франтом и ловеласом, рыцарем-командором ордена Британской империи. Чарльз Спенсер Чаплин родился в 8 часов вечера 16 апреля 1889 года в Лондоне. Его родители были артистами. Отец, Чарльз Спенсер Чаплин-старший, пел в мюзик-холлах, а мать, Ханна Чаплин, под псевдонимом Лили Харли, выступала в ролях субреток в варьете. Чаплин, очень любивший мать, в своих воспоминаниях писал о ней. У нее был прекрасный цвет лица, фиалково-голубые глаза и светло-каштановые волосы, падавшие ниже пояса, когда она их распускала. Мы с Сиднеем очень любили мать, и хотя, строго говоря, ее нельзя было назвать красавицей, нам казалось, что она божественно хороша. Те, кто знал ее, рассказывали мне потом, уже много лет спустя, что она была очень изящна, привлекательна и полна обаяния. Сидней, сводный брат Чарли, родился у юной Ханны от связи с неким лордом, с которым она в 17 лет сбежала в Африку. Вернувшись через 2 года в Англию, Ханна вышла замуж за Чарльза Чаплина, с которым у нее был роман еще до африканской эпопеи. Однако и с ним прожила недолго. Уже через год после рождения Чарли она ушла от мужа, который слишком часто прикладывался к бутылке. Чаплин писал: «Отец, тихий, задумчивый человек с темными глазами, тоже был актером варьете. Мать говорила, что он был похож на Наполеона. Он обладал приятным баритоном и считался хорошим актером. Отец зарабатывал 40 фунтов в неделю, что по тем временам было очень много. Все горе было в том, что он сильно пил. Мать говорила, что поэтому они и разошлись. Но в те времена актеру варьете трудно было не пить. Во всех театрах продавали спиртное, и после выступления исполнителю даже полагалось зайти в буфет и выпить в компании зрителей. Некоторые театры выручали больше денег в буфетах, чем в кассах, и кое-кому из звезд платили большое жалование, не столько за их талант, сколько за то, что большую часть этого жалования они тратили в театральном буфете. Так многих актеров погубило пьянство, и одним из них был мой отец. После разрыва с Ханной Чаплин-старший скоро завел новую семью и редко вспоминал про законную супругу и сына. Поначалу Ханна, пользовавшаяся немалой популярностью, могла сама содержать себя и детей. Однако со временем у нее стал пропадать голос, ее главное сокровище. Именно из-за этого маленький Чарли впервые выступил на сцене. Однажды на гастролях голос у Ханны сорвался, и чтобы хоть как-то утихомирить публику, директор труппы вывел к зрителям 5-летнего мальчика, который, совершенно не стесняясь, исполнил несколько популярных песенок. Это было первое выступление Чарли и последнее его матери. Лишившись основного дохода, семья Чаплинов все глубже погружалась в бедность. Постепенно растратив все сбережения, распродав все ценное, что было, и даже попытавшись безрезультатно через суд выбить алименты из Чаплина-старшего, Ханна с детьми впали практически в нищету. Это было унылое, безрадостное существование. Матери почти невозможно было найти работу. Кроме актерского ремесла, она ничему не была обучена. Маленькая, хрупкая, впечатлительная, она должна была бороться в трудных, непосильных для нее условиях викторианской эпохи, когда богатство и бедность достигли крайних пределов, писал Чаплин. Иногда ей удавалось заработать, обшивая соседок, но денег катастрофически не хватало. Когда положение стало совсем отчаянным, Ханна решилась вместе с детьми уйти в работный дом. Работные дома – заведения, где давали оплачиваемую работу и кров в обмен на подчинение весьма строгим правилам, были созданы с целью помочь армиям нищих и безработных. Однако в реальности они превратились в подобие тюрем для тех, кто не приступил закон. Чтобы добровольно поселиться в нем, нужно было дойти до последней степени отчаяния. К тому же детей там помещали отдельно, что для чувствительной и очень привязанной к детям Ханны было дополнительным источником страдания. Однако другого выхода не было. В 1895 году Чаплины поселились в Лэмбетском работном доме, откуда через 3 недели Чарли и Сиднея перевели в Хенуэльский приют, расположенный в 20 милях от города. Чтобы встретиться с сыновьями, Ханна шла на хитрость, заявляла об уходе из работного дома, целый день проводила вместе с детьми, а вечером просила принять ее обратно. Чарли пробыла в Хенуэльском приюте больше года. По сути, это было первое образовательное учреждение, которое он посещал, хотя мать тоже по-своему заботилась об образовании сыновей. Теперь, когда нас окружала бедность, мы неизбежно переняли бы корявую речь трущоб, если бы мать перестала за этим следить, писал Чаплин. Но она всегда внимательно прислушивалась к нашей речи, исправляла наши ошибки и давала нам понять, что мы не должны говорить так, как наши соседи. Несмотря на ту нищету, в которой мы были вынуждены жить, она уберегла нас с Сиднеем от влияния улицы и внушила нам, что мы не просто нищие, что мы не такие, как все прочие обитатели трущоб, что у нас особая судьба. Со временем Ханне удалось покинуть работный дом и забрать сыновей к себе. Однако этот период относительного благополучия длился всего год. Ханна снова отправилась в добровольное заключение, а дети в приют, где им однажды сообщили, что их мать потеряла рассудок, и ее отправили в психиатрическую лечебницу. Постоянный голод, стрессы и отчаяние подточили рассудок Ханны Чаплин. Она то впадала в буйство, то уходила в себя и переставала узнавать даже сыновей. Пока мать была в лечебнице, дети жили по решению суда у Чарльза Чаплина-старшего и его новой жены, к явному неудовольствию последней. А когда Ханна наконец вышла, она с сыновьями поселилась в маленькой квартирке на Кеннингтон-роуд. Чарли наконец стал ходить в школу, но вскоре учебу пришлось бросить ради работы. Отец по знакомству пристроил 8-летнего Чарли в детский ансамбль клок-данса, похожий на чечетку танец, исполнявшийся в башмаках на деревянной подошве. 8 ланкаширских парней, где тому полагался стол, кров и еще 0,5 кроны в неделю. Ансамбль был весьма популярен, и нередко ребятам приходилось выступать по 2-3 раза за вечер,